короткий анонс, чтобы те, кто будет слушать, потом знали, что происходит. Мы продолжаем наш семинар. Мы очень рады, что сегодня согласилась выступить Марыся Пророкова, кандидат наук философских, младший научный сотрудник сектора аналитической антропологии. Но Марыся также знаменита своим интересом к экологической проблематике, и она является основателем и соведущим клуба «Зеленая республика».
А еще работает?
Ну, в качестве клуба не знаю, но работает.
Ну, слушайте, это уже дальнейшее развитие событий, мы будем обсуждать работу клуба. Но это была успешная деятельность, насколько я могу судить. Вы привлекали разных людей, в том числе специалистов в этой области. И сегодня, я думаю, что в какой-то степени ваше выступление связано с этой проблематикой, ну, вы скажете, да или нет, называется оно, как я понимаю, «Зоны непринадлежности». Правильно говорю. Но там есть расширение и объяснение, и вы сейчас расскажете нам, о чем пойдет речь. И я хочу просто отметить очень коротко, и передаю вам слово сейчас, что мы рады, что у нас семинар продолжается. Мы надеемся на то, что в нем примут участие другие наши друзья, как Саша любит говорить, коллеги из других секторов, или те, которые вовсе не работают в институте, это все не имеет никакого значения. Главное, чтобы продолжался какой-то импульс творческий, интеллектуальный, и благодаря вам, мои дорогие, он и продолжается. Марыся, прошу.
Ну, во-первых, я хотела поблагодарить за приглашение столь лестное для меня. Я впервые выступаю перед такой аудиторией, и это первое за долгое время мое не научпоп выступление, поэтому я заранее спешу предупредить о том, что за это время у меня накопилось довольно большое количество тем, материалов, которые меня в исследовательском плане интересуют, и, возможно, сегодняшний доклад будет довольно сумбурным. И второе, о чем я хотела попросить, это то, что если будут возникать в процессе какие-то вопросы, то я была бы благодарна, если бы их задали в конце, иначе я совсем собьюсь с тайминга и будет еще более сумбурно. Данная тема, которую я на данный момент называю как «зона непринадлежности», она связана с моим давним интересом к этой оппозиции сакрального и профанного и о том, как оно, вот это дуалистическое сочленение, может рассматриваться в современном и постсовременном нам обществе. Меня интересовали также темы, связанные с нейотрайбализмом, с новыми городскими племенами, с какими-то неконвенциональными, нестандартными формами солидаризации, которые мы можем в современном обществе наблюдать. В последнее время мне стало приходить на ум, что в социально-гуманитарных науках и в психотерапевтической практике проступает некоторая не вполне очевидная, может быть, связь между пересмотром того, что мы можем считать человеческим, общественным и нечеловеческим и существующим вне общества, и теорией аффекта как каких-то новых и, возможно, внерациональных форм познания и солидаризации. Я попробовала рассмотреть вот эту связь, эту тенденцию на теме пространства и попробовать рассмотреть некоторые пространства, которые существуют на пересечении этих форм человеческого и нечеловеческого, индивидуального и коллективного, и природного, и неприродного. И здесь возникла тема дикого. Мне стало любопытно о том, что мы можем в данный момент считать диким, что мы можем считать диким пространством и не диким пространством, что кроется за этим термином, как мы можем понимать дикость и где может проявлять себя дикость сегодня для нас, современных людей, которые, в общем, по большей части урбанизированы и существуют в некотором урбанистическом дискурсе. Собственно, мне хотелось бы начать выступление с разговора о том, как дикая природа позиционирует себя в экофилософском дискурсе. Дело в том, что само понимание дикой природы, оно возникает в таком оформленном виде в XIX веке. Там тогда же предпринимаются первые попытки того, что в экофилософском дискурсе называется заповедной деятельностью, то есть деятельностью, предпринимаемой человеком, государством или какими-то частными организациями для того, чтобы сохранить биоразнообразие в каком-то конкретном месте, в каком-то конкретном регионе, в каком-то конкретной точке ландшафта. Но примерно тогда же вместе с тем, как тема дикой природы и дикого пространства начинает поступать в этико-правовом дискурсе, формируется и социально-философская и этическая парадигма, связанная с диким как чем-то, что требует пристального внимания человека и требует каких-то определенных стратегий по тому, чтобы это дикое было сохранено. Возникает такой достаточно не четко, а диффузно проблематизируемый дискурс дикого как того, что человек обязан оберегать. И постепенно в течение XX века вместе с развитием экоактивистской деятельностью этот термин как-то и само это понимание начинает прорабатываться, рассматриваться с разных точек зрения, в том числе в возникающем ближе к 70-м годам XX века направлением глубинной экологии. И кажется любопытным, как это с глубинной экологией, в общем-то, перекликается с онтологическим поворотом в антропологии, который пересматривает саму эту позицию человеческого и нечеловеческого и обращает внимание общества и субъекта на вот эту усложняющуюся связь между тем, что можно охарактеризовать как человеческое, и тем, что в нечеловеческом в какой-то традиционной логике является. А дело в том, что глубинная экология предлагает отказаться от вот этого укорененного в этико-правовом поле дискурса протекционизма, который осуществляет человек и общество в отношении природы. Возникает также оппозиция протекционистской стратегии против пассивной охраны природы. Что мы понимаем под протекционизмом? Это идея достаточно иерархического и, можно даже сказать, что колониального характера, заключающаяся в том, что общество и человек обязаны взять под контроль природные пространства и другие биологические виды и с помощью доступных научно-технологических инструментов каким-то образом простроить стратегию защиты для этих видов и для этих пространств. И несмотря на то, что за этим стоит достаточно четко прочерченный гуманистический пафос, сторонники глубинной экологии выступают с критикой протекционистского дискурса, поскольку он предполагает достаточно жесткую политику, предполагающую иерархию видов и отстраненное отношение человека к тем видам, к тем средам живым и к тем живым системам, с которыми он работает. И также критики протекционистского подхода в активной охране природы настаивают на некотором уходе от ресурсно-ориентированного мышления, которая достаточно неочевидным образом спаивается с изначально этически обоснованной идеей защиты природы. Я попробую пояснить, что имеется в виду. Имеется в виду рассмотрение природы как ресурса не только в прямолинейно-экономическом смысле, но и в широком смысле как некоторого консюмеристского пространства, пространство для рекреации, подразумевающее природу как ресурс для получения эстетического наслаждения. То есть, когда возникает сама идея зон, подлежащих защите природы, возникает параллельно и идея того, как может человек соприкоснуться с этим пространством, какие стратегии взаимодействия здесь он может предпринять, и возникает такой институт, как туризм, подразумевающий, что человек выезжает из города, допустим, на уикенд в национальный парк, может ходить там по очерченным, специально предназначенным для этого дорожкам, не может как-то достаточно свободно и произвольно проектировать собственный маршрут, соприкасается с этим пространством тем образом, которое ему предлагают защитники. И несмотря на то, что рядом защитников природы и экофилософов предполагается, что вот такой тип дисциплинарности и контроля, он способствует защите и сохранению экосистем, другими исследователями предполагается, что напротив, именно такой тип взаимоотношения с природным пространством, он и способствует наиболее глубинному отчуждению. То есть тогда, когда природа предстает для нас красивой картинкой на открытке или ухоженным лужком в национальном парке, именно тогда человек теряет с ней глубинную связь и выстраивает чисто консюмеристские отношения. Предполагается, что так называемые друзья заповедания – это именно те люди, которые имеют наименьший опыт соприкосновения с тем, что Генри Торрен называл «диким». Любопытен здесь тезис, что Генри Торрен предполагает о том, что слово «wild» – дикий происходит от слова will, то есть воля, некоторая произвольность. И в работе «Абстрактное дикое» философ Джек Тёрнер пытается рассмотреть эту идею Генри Тора в контексте вот этой критики отчужденного и протекционистского типа взаимоотношения.
Дикое залетело.
Вот. Работа Тёрнера «Абстрактная и дикая», она кажется очень любопытной своей какой-то предельной радикальностью, поскольку Тёрнер настаивает на необходимости деконструкции, в принципе, идеи национальных парков и идеи защиты природы. Критикуя других авторов, настаивающих на необходимости включения человека в сохранение биоразнообразия. Например, к таким исследователям можно отнести Даниэля Боткина, который приводит в защиту своей точки зрения такой достаточно печальный кейс, касающийся национального парка в Африке, где территорию оставили без человеческого надзора и без контроля, без наблюдения. Ученые, натуралисты, исследователи никаким образом не принимали участие в том, что происходит на этой территории. И закончилось все тем, что некоторая колония слонов, я не знаю, как это правильно, у слонов, стая. стадо слонов, расплодившись, уничтожило все многообразие флоры, которая на этой территории располагалась. То есть предполагая, что в каких-то случаях участие человека способствует не разрушению дикого, а напротив, поддержанию этого многообразия. Вот как раз против подобных точек зрения выступает Тёрнер в работе «Абстрактное дикое», предполагая, что мы, то есть люди, пытаясь защитить дикое на какой-то отдельно взятой территории, простраиваем там такую в фукуидианском смысле слова дисциплинарную систему, которая совершенно противоречит той идее дикого, которую пытался представить Тора, говоря о том, что дикое происходит от произвольного. Да, пожалуй, последний в этой части пример – это тот, где Тёрнер предлагает рассмотреть идею защиты природы с помощью человеческого контроля и сохранения дикого на какой-то отдельной конкретной территории путем простроения различных сложных научно-технических средств, как, в общем, он сравнивает это с примером, касающимся Вьетнамской войны, когда американский солдат, исходя из собственной идеи сохранения абстрактной вьетнамской деревни, участвует в уничтожении этой самой вьетнамской деревни, не абстрактной, а конкретной. То есть он уничтожает неправильную идею вьетнамской деревни ради сохранения некоторой абстрактной идеальной идеи вьетнамской деревни. А то же самое происходит с точки зрения Тёрнера и с природой, тогда, когда мы пытаемся продемонстрировать людям в зоопарке кусочек дикой природы в виде какой-нибудь пумы, запертой в клетке, вместо того, чтобы оставить ее в этом состоянии сокрытого, неизвестного дикого в некоторых естественных условиях ее обитания. И здесь кажется любопытно о том, что когда мы говорим о сохранении этого самого дикого и о возможности существования, в принципе, дикого в современности, мы волей-неволей выходим на некоторые пространственные характеристики о том, где может быть это дикое, как оно там может быть проявлено, исходя из самого ландшафта, в котором оно может разворачиваться. И любопытно, что такой корифей глубинной экологии Олда Леопольд предполагает, что дикое возможно тогда, дикое для человека возможно тогда, когда у этого самого человека есть возможность отправиться в двухнедельный пеший переход. Да, конкретно двухнедельный пеший переход, где он не встречал бы никаких элементов урбанистической, человеческой, созданной человеком инфраструктуры, то есть никаких дорог, светофоров, мостов, ничего подобного. И где он встречался бы исключительно с нечеловеческими субъектами, фрагментами ландшафта и так далее. То есть это вот эта пространственно-временная характеристика становится в данном дискурсе решающей, когда мы говорим о том, как же может современный человек соприкоснуться с диким, если дикая пума в зоопарке — это не дикость, а некоторая лишь ее постыдная симуляция. И здесь мне хотелось бы вспомнить эссе социолога Томаса Тренчарда «Лес ночью». Тренчард говорит о том, что лес ночью — это определенная культурологическая модель, которая достаточно четко репрезентирует наши взаимоотношения с тем, что можно было бы назвать диким и что можно было бы назвать природным, поскольку здесь вступает в игру некоторый остаток, некоторая невидимость, нечто сокрытое, то, что может быть связано с определенным переживаемым человеком аффектом, который попадает в среду невидимости. И эту невидимость мне хотелось бы выделить как некоторую значимую черту, когда мы пытаемся представить себе, а где же, собственно, проявляется вот это соприкосновение человека и того, что можно назвать природным. И лес здесь выступает замечательной метафорой, потому что лес — это как раз та часть ландшафта, в которой это невидимое изначально и дочеловечески прошито. А лес ночью — это такая квинтэссенция невидимости, поскольку лес не просматривается, лес является достаточно сложным с точки зрения построения ландшафта объектом для постижения человеческим глазом. И лес, более того, в культурном контексте часто рассматривается как некоторый локус пребывание нечеловеческого или каких-то переходных форм от человеческого к некоторому другому человеческому. Здесь мне любопытно было бы вспомнить о том, что лес — это локус, в котором часто осуществляются обряды инициации, которые, как мы помним по Тёрнеру, включают в себя процедуру временного исключения из человеческого общества, прохождение через некоторый промежуточный этап и с последующим возвращением в общество, в общину, но уже с некоторыми новыми атрибутами, с некоторыми новыми качествами. И получается, что лесное пространство, как метафорическое пространство дикого, будет связано с некоторым специфическим переживанием аффекта вот этой невидимости. Если мы вспомним то, что понимали под аффектом Дюргейм и Мосс, то мы придем к выводу, что аффект — это как раз-таки не только социальное явление и не индивидуальное явление, и не экологическое явление, а это пограничное явление, которое рождается в некотором неозвученном промежутке между индивидуальным и коллективным, и аффект укоренен в том пространстве, в котором он рождается, и это пространство может его усиливать, размыкая вот эти границы индивидуального и коллективного в некоторой такой общей синергии. Сколько времени прошло?
Ой,
уже
мало.
Угу. Да, так что да, я как раз здравствуйте. Как интересно он должен был выглядеть.
Пожалуйста,
рефлектикость.
Здесь есть стул.
Да, я просто сверилась со временем, чтобы понять, сколько его осталось. В общем, да, я где-то примерно на середине пути в этом диком ландшафте. И здесь мне хотелось поговорить о репрезентации диких пространств и о том, что они могут, в принципе, говорить о том, где мы сейчас находимся. Некоторое время назад мое внимание привлек тот факт, что можно ли сказать, употребить слово массовый, в мейнстримовом кинематографе имеется тенденция возвращения действия в некоторый земной сеттинг. Если раньше достаточно часто встречался сеттинг некоторых космических пространств, связанных с научной фантастикой, каких-то удаленных от земного, то в последние годы возникает некоторая тенденция того, чтобы некоторые сюжеты, связанные со сложными переживаниями социальности, они осуществлялись именно в диких земных пространствах, в лесах, в саваннах, в прериях. Намечается тенденция такого вестерн ревайвала. И любопытно здесь то, что в этом земном сеттинге, как правило, рассматривается вот эта тема, которая перекликается с темой инициации, но только в менее артикулированном и в менее очевидном ключе. Лес, дикое пространство, пространство вне города или постапокалиптическое пространство заброшенного города, в которое проникают некоторые формы нечеловеческой жизни, растения, животные и так далее, становится пространством некоторой средовой маргинальности, в котором преломляются традиционные формы, конвенциональные формы соучастия, конвенциональные формы социальных связей. И рождаются некоторые новые гибридные формы или полуархаические неотрибалистские формы. Лес становится, условный лес, то есть это дикое пространство, оно становится этим пространством перехода и переосмысления того, каким могло бы быть общество. Сюда стекаются отшельники, разбойники, пираты, заговорщики, изгнанники, представители различных субкультур, пытающиеся спастись, представители постапокалиптических обществ и так далее. Мне хотелось бы здесь показать несколько кадров из современного спектакля «Мастерской Брусникина», который называется «Зорница». Он до недавнего времени шел в Центре имени Мирхольда, не знаю, идет ли сейчас. Мне он показался чрезвычайно примечательным именно с той точки зрения, что лес здесь становится пространством, в котором в условной альтернативной России будущего, нельзя сказать, что постапокалиптической, но антиутопической абсолютно точно, происходит очень разноплановая инициация группы подростков, случайно попадающих в это пространство и сталкивающихся там с непривычными для них формами жизни и формами самоорганизации. То есть в лес они попадают с одной стороны как заблудившиеся, с другой стороны как партизаны, сбежавшие из-под неустраивающих их форм власти. И в то же время они сталкиваются там с некоторыми представителями нечеловеческими субъектами в лице разных мифологических существ — леших, кикимор — и вступают с ними там в коммуникации. При этом там же, в этом лесу, проступают и какие-то фрагменты идеологии, которые в лес приносят разные персонажи, и в этом пространстве за пределами некоторой ригидной политической структуры происходит эта флуктуация, обмен, некоторое диффузное движение, в котором различные идеологические, гендерные, возрастные модусы переплетаются и в итоге переплавляются в совершенно иную, отличающуюся картину. О, нет, я сохранила только одну картинку. Я прошу прощения, я не знаю, наверное, можно по кругу передать. Вот второй пример, который мне тоже здесь кажется репрезентативным, он тоже относится к массовой культуре, но относится уже к кинематографу. Это фильм Йоргоса Лантимоса «Лобстер», в котором действие происходит в антиутопической вселенной, где людей превращают в животных при невозможности их вступить в традиционалистскую форму брака, найти себе партнеры и создать идеальную ячейку общества. И в «Лобстере» немаловажным элементом сюжета выступает лес, в котором прячутся партизаны-одиночки, желающие выйти из-под контроля этой системы, превращающих людей в животных и проживающих в этом лесу, в коммуне. Любопытен тот факт, что поднадзорных этой матримониальной давлеющей системе людей заставляют прослушивать музыку коллективно и исполнять коллективные танцы под эту музыку. И здесь является очень важной фигурой исполнителя, которая исполнитель стоит на сцене, а все остальные участники этого действия находятся отдельно. Но в то время как партизаны прослушивают исключительно электронную музыку, и этот факт является таким важным идеологически окрашенным жестом со стороны этой коммуны, поскольку электронная музыка, она абстрактна, она не касается напрямую каких-то аспектов социальности, связанных с чувствами людей друг к другу, и прослушивают и танцуют партизаны эту музыку по отдельности, каждый в своих наушниках танцует вот в этом лесу. То есть получается, что избрав некоторую индивидуалистическую стратегию по отношению к предлагаемой стратегии некоторым культурным мейнстримам, герои этого фильма создают в этой лесу, как в этой зоне непринадлежности основному мейнстриму, какую-то альтернативную форму солидаризации, пусть даже и построенную на индивидуализме, но так или иначе построенную на оппозиции и на выходе за границу того, что считается в данном обществе цивилизованным, конвенциональным, правильным и принятым. Вот, у меня есть один кадр из этого фильма. Это глава партизанской ячейки выгуливает в лесу свинью. Еще у партизанов нет гендерных маркеров их облика. Они все одеты в защитные плащи, что также характеризует их как некоторые... как некоторую оппозиционную силу вот этому матримониально настроенному антиутопическому дискурсу данного фильма. Вот. На что мне хотелось здесь обратить внимание, это на то, что вот это укорененное представление о диком пространстве в культуре репрезентируется через эту процедуру включенности и исключения, то есть включенности в некоторую новую логику существования и исключенности из старой логики существования, предполагающей какие-то определенные обряды, процедуры, этико-правовые кодексы и так далее. Как это... процедура включенности и исключенности может существовать в наши дни, и что, в общем, представляет собой эта процедура включенности и исключенности, когда мы говорим о том, что я предлагаю называть как зоны непринадлежности. И здесь мне хотелось бы привести в пример такое явление, как Technivals или рейвы. Technivals состоит из двух слогов: фестиваль и техно. Это явление, такое явление, как рейв, оно примечательно тем, что это некоторое оппозиционное в широком смысле слова практика и традиция коллективности, коллективной солидаризации, родившиеся в Британии в 80-е годы, и некоторыми музыковедами, музыкальными журналистами, социологами считается, что рейвы появились на свет как реакция на политику тэтчеризма, предполагающую индивидуализацию, И что молодежь, нуждающаяся в каких-то новых формах коллективности, но достаточно легких, непринудительных, свободных и завязанных на некотором общем эстетическом субстрате, объединилась и в итоге из разных достаточно разрозненных музыкальных традиций появилось такое явление необычное, как рейв. Любопытно, что британское правительство довольно быстро обратило внимание на существование подобного явления и предприняло определенные меры для пресечения распространения рейвов. Любопытно, что даже на Скотланд-Ярде существовали определенные кодексы того, как следует обращаться с этими формами самоорганизации, и перечислялись определенные критерии, которыми не должно соответствовать мероприятие для того, чтобы оно считалось законным, а не незаконным. В частности, например, говорилось о том, что запрещены массовые мероприятия под музыку с ритмично повторяющимся музыкальным рисунком, например. И в истории рейва любопытно еще и то, что имело место некоторое историческое действие, после которого рейверское движение раскололось на две части, произошел такой массовый исход рейверов в дикие пространства. И этот эпизод называется «Битва на бобовом поле». Дело в том, что еще с 60-х годов в Британии, да и по всей Европе, но преимущественно в Британии, существовала такая субкультура, как тревеллеры. Это люди, которые путешествовали в доме на колесах по Британии, время от времени устраивая довольно невинные фолк-выступления под открытым небом, каждый раз в некоторых новых пространствах. То есть это такая номадическая субкультура, частично связанная с движением New Age, но преимущественно просто состоящий из симпатизирующих фолк-музыке британцев, которым нравилось устраивать мероприятия на открытом воздухе. Так вот, британское правительство приняло жестокие меры для пресечения одного из таких мероприятий тревеллеров, потому что в тот момент британская общественность была обеспокоена моральным обликом молодежи, и возникла некоторая моральная паника по поводу того, что на рейвах происходят совершенно непотребные вещи, и опасно подобное скопление опасной молодежи под ритмично повторяющиеся музыкальные рисунки может быть нежелательно. И нежелательно для какого-то легитимного существования в правовом поле. Так вот, после так называемой битвы в правовом поле часть рейверов объединяется в так называемое направление Spiral Tribe. Это была достаточно обширная сеть коллективов, которые передавали информацию по неофициальным источникам информации, по некоторым пиратским радиостанциям и собирались в разных каких-то не подлежащих правовым зонам конкретных городов, областях Британии с тем, чтобы проводить свои мероприятия. И довольно скоро за некоторым этическим и политическим довольно лево нагруженным ценностным ядром рейверов стала проступать некоторая тенденция к тому, чтобы в этом объединении, в этом массовом проживании эстетического чувства объединения под музыку находить еще и какие-то духовные и подчас эзотерические основания.
И таким образом Spiral Tribe существует до сих пор, у них даже есть свой сайт, они проводят мероприятия, но они уже не представляют собой исключительно молодежь, желающая почувствовать солидарность, но представляют собой отчасти неоязыческую формацию с какой-то довольно сложной сетью ритуалов, традиций, опознавательных знаков и так далее. В российском контексте, если говорить про рейв, то очень важно сказать про такое явление, как «Думай, как лес». Это проходящее уже несколько лет подряд довольно свежее мероприятие, которое каждый раз выбирает какое-то новое лесное пространство для того, чтобы там осуществиться. Преимущественно люди, которые занимаются организацией, они желают сохранять анонимность, и одним из частей манифеста этой организации «Думаю, как лес» является как раз отсутствие всякой организации, построение горизонтальных связей, идеи взаимопомощи, идеи равномерного участия, какого-то неиерархического сосуществования не только у участников и организаторов, но и участников и той среды, в которой они находятся. И за всем этим событием стоит определенный деантропологизированный этос того, что пребывание в этом эстетическом единении под музыку возможно не только между человеческими субъектами, но и между человеческими субъектами и пространством, в котором они пребывают. Они проводят на этих мероприятиях лекции, различные мастер-классы, которые продвигает эту идею солидаризации человеческого и нечеловеческого вместе. И я хотела бы зачитать небольшую цитату, которую одна из журналисток, принимавших участие в этом мероприятии, высказала в отношении того, что представляет собой «Думай, как лес» в данный момент. Это Ксения Лотос, она научная сотрудница НИИ ШУМа. НИИ ШУМа – это такая неофициальная исследовательская организация, которая занимается изучением современной музыки и в том числе шумовой музыки. «Природа любит скрываться, и мы предлагаем следовать за ней. Многое происходящее в лесу остается в лесу, а самые значимые переживания, встречи, разговоры не оставляют цифрового следа. Эфемерность, право на тайну, спонтанность и непредсказуемость в думающем лесу становятся возможны благодаря сотворчеству целой федерации коллективов, разворачиванию и сворачиванию временных инфраструктур, выстраиванию новых коммуникативных стратегий». Ну, можно по-разному относиться к тому, какие формы приобретает вот эта потребность какой-то новой солидаризации между человеческим и нечеловеческим, каких компромиссных формах на данный момент она может проявлять себя и пребывать, но мне кажется, что вот это высказывание Ксении Лотос, она достаточно звонко перекликается с тем запросом, который мы слышим от глубинных экологов в последние десятилетия. И почему мне хотелось обратить внимание на вот эту общую тенденцию между аффективным поворотом в литературной критике, онтологическим поворотом в антропологии и вот этим преодолением некоторого абстрактного дикого, о котором говорит Джек Тёрн в работе «Абстрактное дикое», это тот факт, что как будто бы все эти дисциплины испытывают некоторую потребность в этом непроявленном, сокрытом, о чем говорит Ксения Лотос, не оставляющим цифрового следа, то есть в некотором, в чем-то эфемерном, спонтанном, непредсказуемом, о чем говорит, возможно, Генри Торо. и в том, что критики терапевтического поворота в социологии эмоций говорят сейчас, и как будто бы в этом во всем есть некоторое созвучие и потребность в непроговоренном и в спрятанном, о чем в том числе говорит Томас Трейчард, говоря о необходимости переживания вот этого трепета перед лесом ночью. Я, мне кажется, здесь должна буду остановиться. Осталось еще очень много всего, что я не рассказала, но, может быть, я бы это оставила на какой-нибудь из следующих возможных случаев.
Спасибо, Лариса. Ну что, я думаю, есть какие-то вопросы, комментарии? Прошу.
Я поднял два пальца.
Вы знаете, но вы пришли позже, поэтому, может быть, поэтому
мне меньше рефлексируется.
Нет, нет, вы слышали меньше.
Очень здорово. Меньше слышали. Очень хорошо, я рефлексирую, ровно услышу.
Нет, я думаю, что мы сначала дадим слово тем, кто был здесь с самого начала, если можно. А?
Успеет, скажет.
Ну хорошо, вот Вице, все задания, пожалуйста, у вас есть какие-то впечатления, поделитесь.
А я не впечатление, это чисто, это не рецепция, это реакция на блестящий, несомненно, доклад. Я даже не жалею, что услышал меньше, точно так же, как и не жалею в Эрмитаже, что не прошел весь Эрмитаж. Я удивил достаточно, прекрасно. Я хотел бы отметить, что к лесу обращался еще Шекспир. Обращался он и к бурю. У него несколько природных зон играют именно ту роль, о которой вы говорили. Но, конечно, у Шекспира эти зоны еще не обезличены. Они еще обязательно населены мифологическими существами. Как же без этого? То есть демифологизированный лес. Вот тут вы отметили очень верно, когда он появился, и когда кинематограф от тоже леса Аватара, но леса чужеземного, вернулся на Землю, но все равно недостаточно ему было природного, современного леса. Лес прошлого или лес будущего. Сместиться хотя бы во времени. Обратите внимание, что и Ди Каприо, в лошади, говорит, он там разгуливал по лесу исторически удаленному в прошлое, и ваши герои живут, идут в леса будущего. В обоих случаях эти леса, однако, там, кроме людей, никого живого нет. Ну, разве что свиньи можно выгнать. А главное, нету мифологических существ, и это, конечно, печально. Явление цифровой след, ладно, но мифы можно было и вернуть. Хотя вы говорите, что кое-где они возвращаются. В Брусники, например, возвращаются и мифы. Все традиционно. Это у Брусники на лес Юрдовский, скорее всего, почти наверняка. Естественно, тоже к Шекспиру реверанс, как же иначе, это же все-таки сцена, а не кино. Кино бы реферировал к любым фрейдам. Шекспир был бы оставить в стороне. Я обращаю внимание, что потребность здесь в очень существенном, и только повод к ней децифровизация, которую вы отметили. Это то, что не оставляет цифрового следа. Но это лишь повод обратиться к поискам дедигитализированного вокруг. По сути, человек по-прежнему ищет себя. Лес действительно наиболее близок к человеку. Человек не может найти себя в обществе. Не забудем, что человек, в общем, как появился, так и остается средой диалога между органическими культурами. Соответственно, все, что строит культура, человеком не является. Но и и, соответственно, все, что выстраивается, все, что вырастает в органике, человеком еще не является. А кроме леса, он действительно чрезвычайно подобен человеку, будучи той самой невообразимо, никогда до конца не проясненной средой диалогов, которые, в общем, находят себе место всякие, и индивид, и племя, и коммуна из этих самых предельных индивидов. Но это место никогда не может быть до конца артикулировано. Ну, в общем, лес действительно человек, человек действительно ищет себя. Я был бы рад, если бы лес ремифологизировался, я был бы рад, если бы человек больше бы знал о себе среди этого диалога, раскрыл бы языки, которых наблюдать не может внутренне, там же переводчики у нас сидят, понятное дело, не может органика и культура напрямую заговорить. Даже внутри себя органика сначала работает с генным кодом, дальше язык гормонов включается, а между ними еще не последний. И так до самой культуры. Ну, кстати, вот скоро этику искусственного интеллекта Слабахова на четвертом этаже можете перейти в 412-ю. И там-то классики компьютерной, компьютер-сайенс, компьютерного дела, они очень четко видели эту иерархию внутри человека и пытались до нее достучаться в своих первых интерфейсах. То есть цифра – это не так плохо. Но, разумеется, отказ от цифры – это еще больше. Большое спасибо за такой дедигитализированный доклад. Хоть и на планшете иллюстрации.
Да. Цифра пролезает.
Могу ли я ответить на этот комментарий, или мы сперва послушаем все?
Отвечайте, может, почему? Конечно, почему?
Да, вы упомянули мифо-ритуальную составляющую вот этого взаимоотношения с лесом, точнее, ее недостаток. И мне вспомнился один кейс, связанный также с культурой рейва, который около 10 лет назад был осуществлен где-то в предместьях Парижа, и под общим лозунгом некоторой дигитализации, кибербезопасности посетителям было предложено участие в некотором эксперименте, который осуществляли биологи-участники. Они предложили всем присутствующим в общий котел сбросить любой желаемый генетический материал, то есть волосы, часть ногтей, реснички, в общем, все что угодно. И затем они на основании вот этой мешанины генетического кода, вот этого коллективного тела присутствующих, сделали спрей, содержащий... Я не знаю, как это технически выглядит, но, к сожалению, знаю. Они получили спрей вот с этим, вот этим смешанным составом генетически всех участников и раздали его всем для того, чтобы вот эту дисциплинарную машину власти можно было обмануть, нанеся этот спрей на себя при появлении в общественных местах за пределами этого... За пределами этого дикого. А то есть они создали некоторый общий генетический код, как некоторую символическую репрезентацию их солидаризации, как некоторый магический коллективный ритуал. И
заметим, что дружители будут против, в данном случае против власти.
Что-что?
Дружители все-таки хотят против, против власти в данном случае. Против индивидуализирующей власти. Они хотят применить обезличку. Замечательная идея.
Возможно, против форм распознавания.
Конечно, то есть индивидуализация. Власть нас индивидуализирует, не дадим мы ей это сделать, обезличимся, спрячемся, спрячемся в лесу, из нас же. Еще одна форма леса.
Алеся, вот там появляется термин лес, да, его как бы не было в самом начале. В самом начале были сакральное, профанное.
Ну, это да, общие темы.
Человек, да, общие темы, дикость. А потом лес. Появляется лес.
Угу.
С чего начинается лес? Я говорю, что вот лес, а это еще нет. Должен я идти в лес, чтобы увидеть лес? Может быть, в пустыню сходить? Там тоже лес. Разве там не лес?
Между прочим, мы, прошу прощения, все как-то решили включиться, у нас не удалось, образовалось. Саша, это другой термин, я вас смутила. Я решила... Нет, даже три, потому что есть еще Виктор Тернер, которого вы упомянули.
Да,
плюс
есть Джек Тернер.
Я имею в виду Фреда Джексона Тернера, совершенно другого человека из 19 века, который
занимался колонизацией. Который основал теорию Франтира, да. И про это как раз я не успела сегодня сказать.
Американского континента, и мы поправили вам буквы, и, видимо, нам нужно вернуть другие
буквы, на место,
которые стояли в первом варианте вашей аннотации. Но это так, лес. Говорит Андрей. Действительно, здесь есть эта проблема леса, потому что, вы знаете, вот вы сказали сами, лес как метафора. Фактически, особенно когда вы приводили пример из области культуры, и даже рейв, и даже вот эти смешанные органические части, это все, конечно, в большей степени такой вот художественный жест или акт, который по-прежнему, мне кажется, располагается в области логики дихотомической, человеческое и нечеловеческое. Ну, то есть я хочу сказать, это такой определенный бинаризм, где есть определенная утопия возврата к истокам. Я не знаю, вот Тор, он просто пошел в лес там поселиться, а тут, ну, тоже люди, наверное, идут физически, перемещаются в эти пространства. Но мне кажется, что все-таки с точки зрения концептуальной лес продолжает оставаться метафорой. Вот здесь есть специалист по кино. Олег, он нам скажет про лобстера поподробнее, я надеюсь. Лобстер. Здесь прозвучала ссылка на этот фильм. Я не видела его, поэтому не могу как-то комментировать. Мне кажется, что, понимаете, Марыся, я как-то многословно говорю, может быть, не очень четко, что по-прежнему лес, вот даже в таких продвинутых формах его переосмысления, я имею в виду практики художественные, или, как вы говорите, практики нового коллективизма, новых форм сотрудничества, он все равно остается как бы вот такой схемой, которая противопоставляет культуре акультурное. Вот, то есть он все равно продолжает работать на эту старую схему. Я даже где-то записала себе лес как другое. Вот так можно сказать. И в этом смысле я не вижу, ну, это впечатление, может быть, очень поверхностное, такого вот радикального, что ли, решения этой проблемы. То есть вот как была оппозиция, так она, в общем, на мой взгляд, и сохраняется. Между тем, я сейчас закончу. Между тем, в самом начале, когда вы говорили о том, что было бы интересно подступиться к способам осмысления дикого в культуре, это большая проблема. Я начала думать, знаешь, о других вещах, Андрей. Например, проблема аномального. Вот Фуко же здесь звучал, вы говорите, фукеанский, там звучало что-то связанное с Фуко. Вот, допустим, место вот этих так называемых ненормальных, ну, они нехорошо звучат по-русски, аномо и так далее, аномального. Экзотика, кунсткамера, вот вся эта проблема экзотичного, выделенного, тоже в какое-то отдельное существование, раньше, чем 19 век, но примыкает к 19 веку, вот то, что подчиняется как раз, как вы справедливо сказали, колониальной логике. Но это можно так сказать, разные формы существования дикого в культуре.
Ну, до 19 века. Такая, репрезентация диких пространств.
До 19 века. Не говоря о том, что в 20 веке есть ОЖЭ, который занимается проблемами не места, ОЖЭ. Ну, вы знаете, но это другая история. Это те пространства урбанистические, которые мы пересекаем, не задумываясь об их функции, фактически. Но с другой стороны, вот этот ОЖЭ как раз может быть вам интересен с точки зрения идеи непринадлежности, которую вы высказали в самом начале. Ну, то есть это большой круг тем, вы не можете их все перечислить. Ну, в общем, вот какие-то первые впечатления, не говоря уже о том, Марыся, что вот эта тема дикой природы, это огромная история, 19 век, это формирование пейзажного жанра. В Америке, вы сказали, Тора, но также Также Гудзоновская школа живописи. И, между прочим, Тора тоже не просто житель леса. Он тоже вписывается в целую систему американского трансцендентализма. Вообще-то Эмерсон и всякие другие вещи. И там много всего. Иллюминисты американские. Это отдельная школа изображения пейзажа, которая противостоит Гудзоновской школе и прочее. Там очень много всего. И там, если вы справедливо говорите, формируется определенное представление о дикой природе. Представление, которое, наверное, связано также и с руинами. Вот, ну, это отдельная история, вот, культурными руинами. Но это, мне кажется, коррелирует. Культурные руины и вот эти природные формы, которые начинают поддерживать друг друга в XIX веке и, наверное, работать на идею возвращения к некоторым истокам. Ну, что было еще раньше, в романтиках, но это было связано уже с Грецией. Ну, вот, примерно так. Я не знаю, не обязательно отвечать, но просто какие-то впечатления, которые мне хотелось поделиться.
Мне бы хотелось ответить.
Да, да,
да. То, что касается ОЖ, я не стала здесь его рассматривать по той причине, что сама его концепция не мест, она как раз предполагает вот эту стерильность урбанистического пространства, не предполагающую какой-либо идентичности. То есть он, говоря о неместах, говорят о каких-то обезличенных вот этих пост урбанистических гигантских аэропортах, о торговых центрах, которые по всей планете как бы обезличены, одинаковые, и мы не можем установить, а где же здесь является вот эта точка притяжения какой-то индивидуальности данного конкретного пространства, нету какой-то точки узнавания для него в этих неместах. Мне же как раз, наоборот, хотелось сделать акцент на возможности создания вот этого узнавания. Поэтому я не стала здесь его называть, хотя, конечно же, он очень важен в рассмотрении данной темы для меня. Что касается, да, дуалистической логики, она как раз напрямую связана с вот этим первоначальным моим запросом на рассмотрение именно репрезентации. То есть мне любопытен момент перехода из дикого в недикое, и, конечно, в данном случае я достаточно сознательно не пыталась уйти здесь в какой-то инструментарий нового материализма или объектно-ориентированной онтологии, потому что меня интересовал какой-то более, возможно, классический структуралистский срез самой вот этой совокупности тем любопытных. То есть не факт, что я и в дальнейшем буду именно в таком режиме с этими темами работать, но поскольку мне хотелось достаточно большой объем материала рассмотреть, я на данный момент решила остановиться именно на таком методологическом срезе.
Но при этом, прошу прощения, у вас есть все равно движение в какую-то другую сторону. Вот когда вы говорили, ну, невидимость, да, невидимость тоже такое слово, оно подчиняется старой логике, сокрытое, невидимое. Но тем не менее, вот когда вы ссылались на Дюркейм и говорили о том, что это зона переходная, условно говоря, это уже какая-то другая логика, я так понимаю.
Какая зона переходная, лес?
Ну, когда вы, ну, я не знаю, лес или нет, но когда вы, вот, да, да, возможно, это было в связи с лесом, и вы говорили про эффект невидимости, вы так это выразили, но тут уже есть переход. Тоже есть идея перехода, не просто противопоставление одному другому, а перехода, как бы там говорили о средах, об их взаимодействии и так далее. Мне кажется, это какой-то уже другой тип размышления об этом. Ну, просто впечатляю.
Да, и вот еще я хотела ответить на комментарий Андрея Альбертовича про то, где же возникает лес. Лес в данном случае он вытекает как раз из этой идеи невидимости, то есть утраты привычной глазу урбанистической среды и утраты привычной инфраструктуры и каких-то стратегий взаимодействия с вот этой средой. И лес по сравнению с какой-нибудь прерией, степью и пустыней является как будто бы вот этой квинтэссенцией невидимости. для меня. И я перехожу от идеи дикого к лесу, и к лесу как вот этому пространству средовой ненормативности, как какой-то средовой маргинальности, именно через идею дюргенмианского аффекта, которая проявляет себя в невозможности придерживаться старым стратегиям взаимодействия со средой. Не знаю, ответила ли на вопрос.
А я как-то, наверное, упустила, мне кажется. А как соотносится? Это как-то противопоставлен лес фольклорный и лес срыва? Я как-то пропустила, наверное, так, все, этот переход. Ну, как, в общем, соотносится этот лес зорницы и лес излобства?
Он соприкасается через эту идею включения и исключения.
Это какие-то разные версии или...
Разные версии леса ли?
Да.
Это и в том, и в другом случае пространство, где происходят некоторые диффузные процессы, связанные с солидаризацией, с самоосознанием социальных связей.
Марусь, а не оказывается лес, вот там говорится о невидимом, да? Правильно? Невидимости или сокрытия, как это?
Будем говорить о непрозрачности.
Да, но не является ли это просто сокрытие участников, а не сокрытие или открытие сокрытия, которое им открывается? Именно лес как сокрытие от внешнего времени.
В том числе именно поэтому он и может являться убежищем для некоторых исключенных, отвергнутых.
Ну, на время.
Отшельников и пиратов.
Вы лучше говорили о партизанах.
Ну, партизаны, да, вот хороший.
Ну, на мой взгляд, здесь получилась некая идеализация образа лесного партизана, тем более, что немножечко некорректно, мне кажется, воспроизвела лобстера, потому что партизаны из лобстера, в общем-то, это такая довольно диктаторская община, в голове которой стоит жуткая совершенно дама, запрещающая людям заниматься любовью. То есть любовь там как раз исключена на самом-то деле в этом обществе.
Так а я ничего не говорила про любовь.
А ты не подчеркнула этот момент. То есть у тебя получилась такая немножечко идеалистическая позиция городских сумасшедших, которые лепят эти вот матримониальные браки, противопоставленные чудесным партизанам, которые слушают рейв в лесу. Но в действительности там все жутко, там и те, и другие сумасшедшие, и те, и другие очень жуткие. То есть городское антиутопия противопоставлено, да, лесная антиутопия. Совершенно безумно, на самом деле.
Я извиняюсь, Андрей, то, что не подсветила этот аспект важный.
Ну, потому что, да, ты как бы партизанами назначила тех, кто им на самом деле не является.
Возможно, кто-то начнет с надеждами смотреть лобстера и обнаружит там ужасных партизанов вместо прекрасных партизанов.
Олег, может, ты продолжишь тему лобстера?
Я помню, там звучит музыка Шостаковича. Не только его. Да, мне кажется, да, справедливо многие вещи отмечены. Ну, такой много тем затронут, насыщенный доклад. Справедливо, мне кажется, отмечена вещь, связанная с таким мышлением оппозициями. Да, оно, конечно, очень сильное. Вот, Елена и Андрей так вот выявили. Но возникают проблемы, не только с этим связанные, потому что, ну, как бы, когда мы говорим о дикости, то сразу хочется вводить оппозицию, понятно, что дикость – это где-то за пределами нашего мира, и мне кажется, что не стоит пренебрегать Аже, потому что Аже как раз
затрагивает практически все темы, которые вы так или иначе используете, от туризма, ну и целая книга «Туризм» посвященная. И то, что, в общем, дикость, она не в лесу находится, скорее она находится внутри урбанистических пространств сегодня. Лес же – это культурно сформированное явление, это всегда образ леса, это Шишкин. Шишкин на конфетах. Ну, как бы, это Хайдеггер. Шишкин на конфетах. Вот координаты леса для нас. А какой еще есть лес, в который туристы пошли? С рюкзаками, да?
Шишкин, Хайдеггер и Эдуард Успенский.
Возможно. И поэтому я бы как бы подумал о том, ну, как лес для меня сложно. Мне кажется, что вообще, когда вы обращаетесь к ландшафту, то, ну, как бы надо, мне кажется, отдавать себе отчет, что вообще ландшафт уже... Это абсолютно человекомерное явление. В ландшафте нет ничего нечеловеческого. Ландшафт – это абсолютно освоенная человеческой, человеком вещь. И по поводу цифры. А цифра не противостоит дикости. А напротив, мне кажется, это как раз новая среда. Единственная среда, где сегодня можно искать дикость – это цифра. Потому что все остальные дикости, они абсолютно цивилизационные. Ну вот когда мы говорим о дикости, она абсолютно цивилизационная. А вот если мы хотим что-то нечеловеческое затронуть, то это, конечно, в цифровом мире. Ну, большие данные, там, неважно, это по-разному можно говорить. И еще такой момент, связанный с музыкой, мне кажется, очень важным, потому что, ну, у вас получаются оппозиции все время, но если вы противопоставляете рейв и New Age, то надо как-то понимать, что это какая-то, ну, или как-то об этом думать, да, что это не вполне музыка в ее прежнем варианте. И что музыка, если ее связывать с пространством, то это не то, что вот у нас есть образ музыки, как того, что мы воспринимаем на слух, чувственно воспринимаемое и временное явление. А если мы связываем музыку с пространством, то это ритм, и рейв, и это... И рэп – это ритм, а не музыка в привычном понимании. И возможно, что ритм задает не места дикости, а некоторое, ну вот, может быть, даже место не совсем правильное, может, не место даже очень хороший термин в этом смысле, что у дикости нет места, да, а есть определенные ритмические структуры, в которые мы попадаем, когда нам кажется, что мы в абсолютно цивилизационном месте. Ну, то есть дикость не имеет локализации сегодня в этом смысле. Ну, я так пытаюсь просто размышлять над тем, что вы говорили, потому что у вас как бы кажется, что если пойти в лес, то можно найти дикость, там, ведьму из Блэр, да, или что-то в этом роде, да. Хижину в лесу, но если, ну, для всего этого есть кинематографические образцы. Помимо кинематографических образцов, что вы в лесу еще найдете? Да. Ну, или лес для вас это просто некоторое предельное слово, да? Ну, как-то...
Да. Да. К сожалению, пространство неполнодвижности, свалка скорее, чем лес.
Советский писатель Сергуненков, такой неизвестный практически. У него есть несколько книг о лесе. То есть он... Как человек, который просто ушел в лес, вот, по типу Тора, но он просто там, ну, жил там, ну, был как это вот, лесник, и вот его как бы восприятие жизни, то есть это действительно один человек в лесу, вот как он живет, как он нем существует вместе с лесом. Да. Замечательная совершенно книжка. У меня есть она, я могу дать вам читать. Вам секундняк, да.
Не знаю. Ну, кстати, вот если вспоминать Торы, да, с которого началось, то вы же, ну, если мы. Ну, есть романтизированный образ Тора. Уолден, «Жизнь в лесу», Лев Толстой, который читает, восхищается, сам хочет жить в лесу, да, в своей ясной поляне, ориентируясь на Тора. Но если мы почитаем Тора после Уолдена, да, он говорит, это был невыносимый год, я все проклял, я никогда больше туда не вернусь, в этот лес. Да. Я хочу заниматься проблемой рабства. Для Торы лес был неудачный эксперимент. Понимаете? Он романтизирован очень сильно. Да, да. Но у вас эта романтизация Эдипости есть.
Если есть еще время, я бы хотела, наверное, отреагировать. По поводу значимости ритма в рейве, ну, как раз мне показалось, что я не подчеркивала значимость музыкальной составляющей в этой культуре. И как раз любопытно то, что само британское правительство обратило внимание на ритмический, на повторяющийся ритм, как на
настроение. Марыч, если вы слышали, видели когда-нибудь зикр, который исполняет в Чечне иногда, под барабан, то ты слышишь это за несколько километров, у тебя начинает вот так вот, как бы сердце стучать. То есть это вот, что это, элемент дикости какой-то, это элемент вот этой вот, то, что вы говорили, такой, как это, ощущать солидарность. Вот этот ритм, который задает ощущение солидарности, он может быть везде, можно в лесу, просто ты скрываешься, а можно на площади.
Да, я жалею, что я не подсветила другую категорию мест, в которых возникает это диффузное и дикое. То есть я перечислила, что это могут быть и какие-то заброшенные постурбанистические пространства, и какие-то темные пространства внутри города, то есть, опять же, не подсвеченные и невидимые. И что я сосредоточилась именно на лесе, потому что вот вы верно заметили о том, что дикость, она не обязательно должна пребывать и быть конкретно локализована, она скорее номадична. И пример с рейвом, он был как раз был направлен на то, чтобы показать о том, что это сообщество, которое может создать определенную синергию своей коллективности в любом месте, перемещаясь свободно по стране, и вот культура трейлеров, она примерно на то же и упомянула.
Почему это дикость? Почему для вас это идет по разряду дикости?
Потому что здесь речь идет об определенной синхронизации коллективности, которая не всегда основана на каких-то привычных маршрутах, привычных формах коммуникации. То есть это форма коммуникации, которая построена полностью на аффекте.
Маршрут непривычные формы маршрутов, все равно маршруты.
Нет, тут я хочу объяснить.
То есть у вас оппозиция дикости аффективна.
Нет, Марисса же говорит в самом начале, у нее есть идея непринадлежности. Она фактически определенная асоциальная практика, если я правильно вас понимаю.
Ну, они очень социальные, эти практики.
Ну, а мне кажется, что она, ну, почему там партизаны, словно говоря, это как бы асоциальная форма существования, которая помечается в том числе метафорой лес. Живут они там или нет, но они живут там, но могут и не жить, как пробуется вроде, говорит Андрей. Но вот это и есть как бы такая вот граница между там социальным и асоциальным, нормативным и вненормативным. Ну, мне кажется, так. Ну, во всяком случае, была определенная такая логика предложена с самого начала.
Мне кажется, что важна вот эта вот форма солидарности. Как солидарность что-то прозвучало у вас в докладе форма солидарности. Мне кажется, как раз она
архаичная форма, но в таком смысле дикие. Дикость это, ну, вот там дикое мышление, о чем Левистрос
пишет. Слушайте, этимологически, конечно, «саваж».
«Саваж»,
да. «Саваж». Или вот слово «вайлд», мы же в это дело не вдаемся, это моя диссертация отчасти. Вот это знаменитое слово «wilderness», что означает «библейская пустыня». Пустыня, вот оно переводится на русский язык именно словом «пустыня». Но в XIX веке в Америке это оно принимает совершенно «wilderness», да, от слова «wild», вот совершенно разные значения, в том числе сад процветающий. Нужно превратить вот эту дикую пустыню библейскую в цветущий сад. И тоже это будет называться «wilderness», что интересно. То есть это совершенно многозначное слово, которое вот поддается переозначению даже в рамках определенного достаточно узкого промежутка количества времени. И оно имеет очень разные значения. То есть вот это дикое, оно оказывается потом совершенно преображенным, и там даже есть целый проект, и вот, ну что вы знаете, связан с как раз с Тернером другим, с колонизацией, с фронтиром.
Нет,
с
это вот твой который колонизации.
Да.
Но у него, кстати, вот эта знаменитая его фраза о демократии в Америке, ну, что демократия не привезена мейфлауэрами, да, на кораблях из Европы, а что американская демократия достигается в лесу, на фронтире леса.
Ну, знаете, уж если, если мы этимологически, вернее, как сказать, биографически воспримем эту тему, это то, что в свое время интересовал очень Валерий Подорожный. Ну, собственно, меня познакомил с Тернером, вот тем из 19 века. И что было интересно для Валерия, что как раз Тернер американский очень похож на концепцию колонизации Ключевского.
Угу.
Вообще-то. Посмотрите, это очень интересно, потому что для него захват участков земли имеет пространственное название. Я сейчас это не воспроизведу, но это там по названию равнин и так далее, и так далее. То есть это, конечно, очень не бесспорные концепции. Их критикуют и Тернеры, и американцы в первую очередь, потому что он совершенно не учитывает насильственный аспект самой колонизации и так далее. Но что важно для нас, что интересно для нас, что обе эти концепции являются в своей основе динамическими. Они связаны с пространством, они связаны с движением через пространство.
Через незанятое пространство.
Да, да. Но
в отличие от 19 века, мы живем в мире, где нет незанятых пространств.
Ну, правильно.
Да.
И потом концепцию Тернера старого пытались развить таким образом, что мы захватили всю Землю, и теперь мы будем колонизировать космос.
Да, это Кеннеди.
То есть фронтир, там теперь у нас находится там.
Фронтир, да.
Даже пытаются применительно к российской истории тоже рассматривать. То есть что-то говорят о сибирском, о дальневосточном фронтире, о камчатском фронтире.
Говорят, у нас есть политическая концепция, которая рассматривает Украину как фронтир.
Ну да.
Да.
Да, это
будет. И она появляется в нужный момент.
Да, нет, действительно, это именно таким образом и сформулировано.
Да. То, что надо захватывать. Между прочим, это же вот эта территория, идея расширения, захвата диких земель, это же то, что лежит в основе вот идеи жизненного пространства, Лебенсраум, в том числе.
Ну теперь видите, не захват, а именно оккультуривание.
А можно вас попросить прояснить вот эту связь между миром, жизненным миром и захватным пространством?
Ну как? Вот это, собственно говоря, во многом расовая теория опиралась в том числе и на работы Тернера.
Какого? Старого?
Вот старого, 19 века, который говорит, что, ну, который фактически через идею фронтира. И фактически вот Гитлер, когда говорит о Lebensraum, он фактически воспроизводит идею Тернера.
Ну, это ты очень как-то Тернера развернул.
В 19 веке расовая теория начиналась и была очень прогрессивной для антропологии.
Нет, это было... на самом деле Тернер есть чем упрекать, потому что индейцы это вот и есть дикая природа. Вот,
индейцы и есть символ дикости.
Да. Вот они, дикие.
И ничем не отличаются от леса.
Дикие элементы.
И ты, между прочим, вот в своей книжке про Америку, в самой первой своей книжке писала о том, что индейцы и лес неразличимы.
Да. Был такой. Но дело не во мне.
Для Тернера.
Дело в Тернере. Да. Потому что Олег справедливо говорит. что демократия формируется на границе, что такое фронтир. Это линия столкновения цивилизации и дикой природы, как он пишет. И вот совершенно справедливо ты говоришь, что дикой природе, то есть я это говорю, мы говорим.
Есть еще индейцы.
Неразличимы, да. Вот, и, нет, они так и жили, и действовали. И их способ ведения войны, и вот, почему проигрывали, ну это уже отдельная история, допустим, англичане, которые экстраполировали на лес, вот в том, на дикость, в смысле 19 века, свою военную стратегию, потому что они привыкли действовать на открытых участках, а индейцы действовали как партизаны, как мы бы сказали. Ну, то есть они действовали так, что лес был их средой обитания и средой внезапного нападения, войны и так далее. Он был на их стороне, потому что они учитывали как раз особенности жизни в лесу, так можно сказать. Но это столкновение двух военных, двух военных стратегий, условно говоря. Об этом Тернер, может быть, не пишет, но идеи дикости у него там есть, которая списывает все, что должно быть покорено во имя новой демократии, утверждения новой демократии, причем пространственного утверждения, а не какого-то идеологического.
Ну, в общем, мне кажется, довольно понятно, чем Гитлера могли привлечь идеи Тернера, поскольку Тернер исходил из вот этой мессианской идеи американской.
Это опосредованно через английских расовых теоретиков, ну не важно.
Ну, в смысле, вот это мессианское пересечение есть и там, там. Да, и еще вспоминается кейс, связанный с деколониальной критикой некоторых стратегий природозащитных, вот таких колониальных в своей основе, это то, что касается священных земель. Мне кажется, здесь примечательно то, что вот, согласно этому мнению, в аврамических религиях божественное вынесено за пределы материального мира, и поскольку никакие объекты материального мира, то есть осязаемые, встречаемые нами в области нашей сферы познания, они не могут быть наречены как бы священными, происходит и вот это искоренение идеи священной земли, о том, что некоторое пространство может быть священно само по себе, и, соответственно, природные объекты. Таким образом, получается, что вот эта колониальная оптика, она и на какую-то миф-ритуальную религиозную сферу вот таким непрямым образом через пространство тоже влияет. Поскольку искореняется священное вместе с понятием священных пространств.
Ну, это не совсем десакрализация. Вы совершенно правильно заметили, это вытеснение, опотустороннивание сакрализации. Она остается, просто отвязывается от того, чем можно распорядиться на рынке.
Ну что, послушаем наших молодых.
Да, я опять вспомнила книжку, которую я тебе притащила, не знаю, успела ли ты ее посмотреть. Это небольшая, такая недавно переведенная на русский книжка Настасьи Мартеновны «Верю каждому зверю», она называется в русском переводе. Книжка антрополога, француженки, которая ездила в продолжительные экспедиции то ли на Камчатку, ну, в общем, куда-то очень далеко. Долго жила там с местными жителями в лесу и как-то раз встретилась с медведем, и он на нее напал, и ей с трудом удалось выжить. Ну, очень сильно пострадала, но смогла каким-то образом от него отбиться. Тоже нанесла ему какие-то увечья и, в общем, чудом спаслась.
Ледорубом.
Да, ледорубом, наверное, была такая кинематографичная сцена, конечно. Вот, и, собственно, небольшая книжка посвящена тому, как она пытается осмыслить это событие для себя, рассказать о том, как она физически там восстанавливалась, и, ну, проделывает это в таком ключе такой автоэтнографии, что ли, вот, то есть как тоже такое антропологическое, скорее, исследование, просто очень узколокализованное. И, как мне кажется, вот сама манера, которую она рассказывает об этом, и то, как она пытается к этому подходить с разных сторон, показывает, что, ну, то есть она приходит к тому, что единственное вот дикое, звериное, с которым мы можем иметь дело, это, ну, это вот как раз эта граница между человеческим и звериным, который мы не можем перейти, он не, принципиально незавершимый переход, который вот в, там, в шрамах, да, на лице остается и в чем-то еще. То есть вот эти вот противоречивости и эта дихотомия — это то, что никаким образом не снимается, это то, что удерживается. И вот единственная возможность для нее как-то это осмыслить — это как раз удержание этого неснимаемого противоречия, да, и этих шрамов, которые навсегда с ней останутся. Ну вот как это разворачивается в таком полухудожественном тексте, мне кажется, как раз, ну, хорошо это подсвечивает, что так или иначе, да, это дихотомия вот на это непереходимый, да, это переход, но тот переход, который никогда не завершается. Это вот как раз и есть дикая, да, открытость к этому переходу, который вот теперь всегда с тобой. И она там очень поэтично пишет про то, что, в общем, про их отношения с этим медведем, которые в какой-то степени до сих пор продолжаются, никогда не закончатся. И еще мне, конечно, очень интересно про непрозрачность и смутность, можно, наверное, назвать, например, если попытаться как-то от частицы не избавиться. Я вспомнила про то, что у там, сокрытости и непрозрачности, помимо вот этой более очевидной идеи с тем, что это на способ, ну, избежать там, какого-то внешнего влияния, сбежать откуда-то, вот это еще и есть второй какой-то такой политический заряд, попытка противопоставить идею непрозрачности и смутности политике идентичности. Ну вот, когда это непрозрачность себя. Был такой симпатичный текст у Эдуарда Глиссанда, про, так и назывался «Opacity», по-моему, где он как раз писал о том, что необходимость перформировать себя, необходимость быть видимым, прозрачным, на которой завязаны очень многие какие-то освободительные идеологии, что ли, или идеи, сегодня они на самом деле, да, не всегда освобождают, и мы все должны иметь право на непрозрачность. Вот, у него там эссе заканчивается таким лозунгом, то есть, да, помимо избегания каких-то внешних структур, вот это может быть такая смутность, невидимость, непрозрачность, попыткой избежать необходимости перформировать себя, необходимости называть себя, необходимости вообще высказываться как-то и хоть в какие-то отношения с этой структурой внешне вступать, будь то включение в нее или оппозиционные какие-то с ней отношения. Да, невидимость, она вроде бы позволяет и не встраиваться, и не встраиваться, да, потому что это невидимость, непрозрачность, неизвестно что-то. Вот, но да, то, что...
Саша, ну получается... Пардон, потому что вы говорите, что встреча с диким может быть только насильственной.
Ну, мне кажется, что да.
Ну, да.
А встреча с непрозрачным только рефлексивной.
Вот вы сами в бинарную логику влезли. Встреча с диким может быть какой угодно, но продвигаясь по шкале дикости, мы в конце концов натыкаемся на насилие.
Ну, что ж, шкала дикости, я не знаю.
Ну, шкала фобия такая. Меру.
Школа дикости. На две недели.
Дима,
нет, ну,
Дима, же специалист по среду. Хотя мы находимся в четверге.
Пока выяснили, что у индейцев были оформленцы.
Нет, Дима, действительно, шутки шутками, но какие-то ваши...
Да нет, я уже просто слышал Марусину выступление предыдущее, и мы...
Мы это обсуждаем, это периодически, так что...
Ах, ты знаешь, какие-то вкусовые уже устойчивые...
Дима настаивает непрозрачность.
Да, на стороне, да? Нет, ну Дима скажет, что ты же больше за него, он как будто суфлёр.
Собственная непрозрачность оставляет момент.
Да, Дима, может быть, вы что-то хотите сказать, тем не менее, независимо от ваших предыдущих.
Нам, да, не Марис, нам
скажите. Дополнительно, я даже не знаю, что дополнительно сказать. Ну, единственное, меня как бы какой-то в связи с лесом интересовал несколько вопросов. Ну, старый уже отчет, мы раньше обсуждали комбинацию между сокрытостью и прозрачностью. И вот лес кажется такой довольно странной средой, где благодаря тому, что деревья как-то... Ну, классический лес с какими-то деревьями, в отличие от буш или чего-то, он очень интересно ограничивает поле зрения, так что ты, с одной стороны, очень хорошо можешь маскироваться, с другой стороны, у тебя есть какие-то открытые пространства, и
Казалось бы, такая интересная среда для совместной охоты, когда группа людей или каких-то других животных могут видеть друг друга, но скрываться в то же время от добычи, также добыча может...
Как раз и охотиться.
И добыча тоже может каким-то образом видеть пространство, тем не менее уклоняться именно от одного конкретного взгляда. То есть это немного таких пространств, и кажется, что, допустим, колоннада, как имитация леса, тоже такое пространство, где можно уклониться именно от определенного взгляда, но в то же время видеть пространство целиком. Благодаря этому лес, в отличие от какого-то открытого пространства, это место, где может довольно много субъектов, видящих каких-то, то есть имеющих зрение, быть гораздо ближе друг к другу, избегая взгляда друг друга, и в то же время иметь какой-то зрительный контакт с другими. То есть это не очень такая довольно необычная среда, и я просто думаю, почему люди часто имитируют в городах с помощью колоннады, каких-то сводов, именно вот такую вот странную оптику.
Мне кажется, здесь есть как бы вот то, что вы говорите, такой антропоморфизм, поскольку зрение – это все-таки основной орган человека, а не животное. Животное может плохо видеть, оно хорошо слышит и чувствует. Оно чувствует запах и слышит, поэтому не обязательно оно должно видеть. Описывая с точки зрения зрения, мы опять вводим человеческое.
Ну, тут, во-первых, со звуком не очень понятно, так ли он распространяется в лесу, а потом, мне кажется, я вам рассказывал вот момент, когда это какая-то была передача об охоте в дикой природе, что они учитывают взгляд. Я просто видел прекрасную...
Вы знаете, птицы, да. Извините, удивительно, насколько хорошо
орлы,
орлы в лесу не летают.
Да, это правда, но они видят мышь с высоты 9
метров. Но это они не в лесу.
Да, там просто там была показана охота львицы, и она не просто как бы, она учитывала взгляд антилопы, за которой она охотится. Там было достаточно видно, что она идет вслепую, и именно напротив деревьев, которые закрывают от нее антилопы, и от антилопы ее, и она перемещается, жертвуя своим взглядом, она не выглядывает, она очень хорошо понимает, когда, то есть она знала взгляд жертвы, а не только свой. То есть она двигалась, учитывая то, как смотрит антилопа. Поэтому что для хищников это, в общем-то, достаточно понятная вещь, интуитивно даже.
Ну вот есть какой-то ход к дикости, как знаете, вы? Мне кажется, что дикость – это место, где ты можешь быть не человеком, а жертвой или охотником.
Это
ты попадаешь в пространство дикости.
Интересно.
Да. Потому что в современном мире жертв и охотников нет, есть просто… насилие.
Что может быть возвращает нас к
монстру? Насилие.
Все на охоту. Ты говорил в прошлый раз, все в храм, все на охоту.
Все на охоту.
Ну, это, мне кажется, действительно центральный момент каннибальских метафизик, когда он говорит, что они строят свою экологию как пищевую цепочку. То есть там человек это тот, кто ест одних, и жертва для других. И каждый считает себя человеком.
Да, вы знаете, что охотник и жертва – это плохая дихотомия. Охотник и дичь правильная. Там дичь выступает под своим именем.
Дичь.
Она пока еще не жертва.
Дичь – это только часть жертв.
Не совсем, но я бы отвернулся от этой дихотомии.
Это те жертвы, которых потом подают к столу.
Всякая ли дичь считает себя жертвой?
Вот. А это, кстати, нас возвращает, если мы вводим фигуру охотника, да, ну, понятно, что кто охотится и затем охотится, тут нет дихотомии, тут есть общая связанность существ, так можно сказать, или персонажей. А это возвращает нас к другому антропологу, которого тоже Валерий любил, Пьеру Класке.
Да.
Потому что он как раз, у него есть книжка «Археология насилия», и он как раз проводит различия между насилием современным и насилием архаическим или первобытным, где различаются вот как раз охотник. Охотник не осуществляет насилия в привычном нашем смысле.
Классно.
Я так надеялась уйти от темы насилия после Жерара, и вот оно опять.
Нет,
сегодня не время, да, уходить от темы насилия.
Как вы считаете, какое понятие является противоположностью понятию дикого?
Не могу сказать, что я его искала, поэтому не возьмусь сейчас ответить на этот вопрос. Скорее меня интересует сама пограничность, но вот между чем и чем эти показатели, они как будто бы всегда оказываются плавающими. И это в данный момент мне любопытно.
Люстрос иногда говорю, как неприручённое. Есть, просто есть как цивилизованное, не дикое, а есть ручное, как бы приручённое.
Да, но в оригинале-то у него Савашина.
Ну да, но в смысле, что переводчик решил, что неприручённый, то есть что приручённый, это строгий антоним дикого.
В общем, мне очень нравится этот перевод, на самом деле, при том, что он, оказывается, какой-то дополнительный контекст привносит.
Там же приручённое, хотя там есть собака.
В этом не привычно.
Это Андрей особая тема.
Нет, просто там есть момент уже приручен. Ну, это можно сказать как человечество. Потому что прирученность возникает после того, как там доместикация, когда как бы вышли из леса и перестали в него ходить.
А если продолжили ходить, но в то же время...
Ну, кто-то продолжил.
Коты, например.
Нет, я имею в виду человека.
Но кто приручил человека?
Человек себя приручил. Нет, действительно, доместикация, она как бы вне леса происходит.
Ну, конечно.
Оседлость, да. Но оседлость тоже. Между оседлостью, началом оседлости и доместикацией 2000 лет.
Ну, собаки пищевали сперва. Вот,
да, собаки уже там были. Да, собаки были.
Они до доместикации.
Да, да, да. Нет, я имею в виду, что к охотнику собака. Как-то она тут нам все мешает. Куда ее отнести?
Лорд считал, что это не совсем... Она просто выбирает человека вожаком. Собаки выбирают человека вожаком стаи.
Не совсем.
Эдуардо де Кастро, насколько я помню, как мыслит леса, есть пример с обучением собак через прием галлюциногенов. А то есть это такой радикальный перспективизм, да, собственно.
И собак.
Мне кажется, там даже не сколько обучения у него было, сколько вот попытка коммуникации.
Да, попытка научить собаку видеть мир человеческими глазами. И через это, собственно,
поговорить, да, на одном языке.
Опять насилие.
Да нет, а что вы говорите с ногенных? Что здесь насилие?
Нет, если насилие, собак нет, кормят эти
препараты... Дикость – единственное место, где можно спастись от насилия.
Стать жертвой.
Насилие там есть, но там можно от него спастись. Совершенно верно. Да нет там насилия. Там есть охотники.
Галлюциногены точно входят в парадигму дикости.
А здесь не спрячешься. Насилие там и от охотника не спрячешься. Там
а Денис Севко приводил замечательный пример, опять же, для антологического поворота, одну из баек Ленина. Баек о Ленине. Ленин и лиса.
Лиса.
Классическое его исполнение, что Ленин был заядлым охотником, и однажды охотился на лис, спрятался где-то за кустом, и на него гнали красивую лису. И когда подошло время стрелять, он не решался выстрелить. К нему подбежал этот загонщик и такой: «Они, лис, почему ты не стреляешь-то?» Именно не стал этого делать, сказал: «Красиво, черт». Как это интерпретировал Севко в духе антропологического поворота? Он сказал, что с точки зрения индейцев произошел захват взгляда Ленина лисой. И они поменялись местами. То есть, да, собственно, охотником стала лиса, а Ленин стал жертвой, ну или там дичью. Соответственно, она победила в этом поединке и ушла с частью его души.
Есть еще Ленин и Зайцы.
Мечты,
когда он оказывается на острове с
зайцами.
А Ленин и грибы. Убивает всех зайцев прикладом.
Знаете, это боковая
ветвь. Это отличная тема. Вот если собрать разные эти байки о Ленине, у Зощенко есть целый цикл рассказов о Ленине, то они все будут те или иные повороты.
Учебник для детей написать. Да, я хотела сказать, что тема фронтира, про которую я сегодня не успела рассказать, она меня тоже занимает, поэтому если вы сочтете мое присутствие не слишком ужасающим для вашего семинара, то я бы в какой-нибудь из следующих разов бы с удовольствием бы по поводу него выступила.
Мы сочтем
его ненавязчивым.
Нет, фронтир — это важная
тема. Да.
Конечно.
Ну что, страдает. Да, отличная тема с разных сторон. Политичная тоже, хотя довольно опасно. Ну что, поблагодарим Марусю.
И да. Спасибо.
Спасибо. Переходим ко второй части.
Спасибо. Да, я эффективно мечтаю сходить покурить.
Да, у нас есть.